Говорит Радио Свобода. Российские писатели и публицисты выступили с открытым письмом против одобренного Советом Федерации закона о наказании за оскорбление властей и так называемые фейковые новости.
Практика опережает вот эту как бы формальную сторону дела. Да, они сначала кого-нибудь посадят, а завтра они примут закон, по которому этого человека посадили.
На Украине в решающую стадию вступает президентская предвыборная кампания.
Избирателям будет, конечно, не просто выбирать между разными людьми, которые что-то обещают, но не всегда это выполняют.
В Роскосмосе опровергают сообщения о том, что там пытаются по проекту инженера агротехника создать антигравитационный двигатель, работающий вопреки законам физики.
По-настоящему грустный такой смех возникает, когда к ним начинают относиться всерьез в организациях, несущих ответственность за принятие важных решений.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 марта. В Кремле не видят в законопроекте о фейковых новостях проявления цензуры и называют документ продуманным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало сегодня агентство «Интерфакс». Вчера ряд российских публицистов и литераторов подписали и распространили заявление с осуждением принятых Государственной Думой и одобренных сегодня Советом Федерации законов о так называемых фейковых новостях и об оскорблении власти, которые они считают открытой декларации об установлении в России режима прямой цензуры. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Законопроекты об ответственности за неуважительное высказывание по отношению к органам власти, символам государства и обществу и о наказании за распространение фейковых новостей Российская Госдума приняла 7 марта. Документам еще предстоит пройти одобрение Советом Федерации. После их должен подписать президент. В среду Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Верхней Палате одобрить проекты законов о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Ранее Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты и направить их на доработку. В заявлении литераторов о недопустимости принятия законов, в частности, говорится: «Мы, члены объединения Ассоциация «Свободное слово», ПЭН «Москва» и Санкт-Петербургский ПЭН «Клуб», считаем принятые Государственной Думой законы, получившие известность как закон о фейк-ньюс и закон об оскорблении власти, открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается, так гласит 29-я статья Конституции России. Между тем, упомянутые законы устанавливают право чиновника по собственному усмотрению без следствия и суда своим единоличным решением под надуманным и произвольным предлогом запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете. При этом блокировка будет осуществляться незамедлительно, без каких-либо предупреждений и обсуждений. Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации, говорится в заявлении. Документ подписали около 100 членов писательских ассоциаций, среди которых журналист Сергей Пархоменко, писатель Людмила Улицкая, поэт Игорь Иртенев и многие другие. Об опасности принятия законов о фейковых новостях и неуважении к власти Радио Свобода рассказал один из подписавших заявление поэт Лев Рубинштейн.
Ну, я лично, видимо, это сделал по той же причине, по какой это делал любой другой мой коллега лично. Вот, я думаю, тут вам все скажут более-менее одно и то же. Но я лично принадлежу к тому поколению, которое росло и формировалось в условиях тотальной цензуры, но я принадлежу, к счастью, к тому кругу пишущих людей, которые, так сказать, плевали на эту цензуру, делали, что хотели, но за это платили неиздаваемостью там и так далее. И я даже в данном случае не о себе как-то беспокоюсь, а, скажем, о следующих поколениях людей, которые пишут буквы, слова, которые пишут картинки и так далее. Это абсолютно не должно быть. Все их эти самые законы кроме всего прочего, абсолютно незаконно. Как бы даже мне, человеку, не имеющему никакого юридического образования, это понятно, что они просто противоречат российской конституции. Так они просто приступают к закону, эти ребята, которые инициируют и проводят эти законы. Я не верю, что они, конечно, вообще какое-то могут иметь отношение к реальной жизни, потому что мы, конечно, живем в принципиально иной технологической ситуации, это они учесть не могут. Но эти законы, конечно, опасны.
Каковы могут быть последствия их принятия?
Понимаете, я в последнее время вот все эти инициативы, я их не буду называть законами, потому что незаконными, строго говоря, не являются. Вот, все эти инструкции там, и вот эти псевдозаконодательные инициативы, они, по моим наблюдениям, принимаются задним числом, потому что практика опережает вот эту как бы формальную сторону дела. Да, они сначала кого-нибудь посадят, а завтра они примут закон, по которому этого человека посадили, да, вчера. Так что какие последствия? Последствия, понимаете, будут зависеть исключительно от того, насколько общество, я имею в виду общество современных российских, европейских людей, насколько оно способно к активному сопротивлению. Все будет зависеть от этого.
А оно способно к активному сопротивлению, Лев Семенович, как вам кажется?
Вы знаете, это сегодня так, завтра этак. Я как бы свидетелем самых разных ситуаций был в жизни, где мне не верилось там, что мне и моим всем друзьям, сверстникам не верилось в каком-нибудь середине 80-х годов, что, например, кончится тут советская власть. Она взяла и закончилась не только при нашей жизни, но, в общем, мы уже в нее сколько-то десятилетий живем. Так что все может быть. Но вот эта последняя акция на проспекте Сахарова, на которой я тоже был, она меня, ну, так очень осторожно, я бы скажу, порадовала. Потому что я увидел довольно много людей. Самое главное, людей совсем молодых. Я увидел, что вот эта вот история с интернетом, с попыткой там что-то контролировать, она разбудила как бы совершенно разных людей. Я увидел там вот совсем юные лица, которые явно аполитичны, которых вообще все эти наши взрослые там дела, как мало интересуют, но они почувствовали реальную опасность для себя, потому что они с этим живут, они в этом живут. Они просто не могут себе представить, что вот этого не будет. Вся надежда только на них.
Это был поэт Лев Рубинштейн. Среди подписавших заявление против законов о фейковых новостях и неуважении к власти писатель и публицист Денис Драгунский.
Было бы логично, если бы я не подписал, вы меня спросили, что со мной случилось, почему я писал протест против этого закона. Но я думаю, тут как раз тот редкий случай, когда объяснять так особенно не нужно, потому что, во-первых, цензура запрещена по Конституции. Цензура запрещается. Два слова. Поэтому, так сказать, в нормальной ситуации на это должен был отреагировать Конституционный суд, отреагировать инициативно. Также должен был отреагировать президент. Потому что эти два института, президент и Конституционный суд, они должны соблюдать Конституцию и прав и свобод. Ну, а что касается по мелочи? Этот закон, я думаю, его не подпишут. В случае, мне кажется, потому что он юридически просто он никак. Понимаете, может быть, например, скажем, закон идиотский, глупый, о том, что запрещено выходить людям в клетчатых кепках на улицу, понимаете? Или запрещено употреблять слово там, понимаете? Глупые законы, но понятно, что можно, а что нельзя. А вот эти расплывчатые формулировки, типа в явно неуважительной форме и так далее, кроме того, у тех, кто писал этот закон, у них с русским языком почему выход, потому что там нет согласований предложений и в некоторых там моментах совершенно противоположный смысл выясняется. Так что это он просто написан как-то, что называется, я не знаю, на каком месте человеческого тела он нарисован. И в каком состоянии люди его писали, потому что там с согласованием прилагательных и существительных полная беда. Когда вот такая вот ерунда по части русского языка, по части неясного смысла, грамматического смысла закона, но то, что никаких, то, что этому поводу нет телодвижений, вот этого совершенно безобразно оформленного закона, это же какой-то абсурд. Зачем устраивать цирк, кабаре вообще, государство? Но вообще этот закон, на самом деле, если его примут, даже направленной формулировкой, он, конечно, опасен, потому что дает широкий простор для выборочного правоприменения, понимаете? Поскольку как ни формулируют это оскорбление и неуважение, это все равно будет огромный люфт. Но будет этого задержать, этого там наказать. То есть будет опасность таких законов, говорю, что она что эти законы, что они создают огромную возможность для произвольного и выборочного, так сказать, применения этих законов. Вот это вот, конечно, ужасно. Как, впрочем, и всегда бывает с цензурой, потому что отцензуровать все на свете нельзя.
Российское общество будет протестовать против вот этого закона?
Нет, смотря что называть российским обществом. Если российское общество в составе примерно 400 журналистов и писателей будет, российское общество в составе примерно 127 миллионов, так сказать, зрителей, так сказать, Первого канала не будет протестовать.
Это был писатель и публицист Денис Драгунский. Тексты законопроектов критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что их принятие ограничивает свободу слова из-за неясности критериев отнесения той или иной информации к разряду фейковой. Документы также получили негативные отзывы от отряда государственных ведомств, однако правительство в конце концов их поддержало. Закон о фейковых новостях вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, а также угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения. В случае нарушения закона граждан ждет штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц до 200 тысяч, юридических до 500 000. При повторном нарушении штраф для юридических лиц может достигать 1,5 миллиона рублей. В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Пакет законопроектов был внесен в Госдуму главой Комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». На Украине в самом разгаре президентская предвыборная кампания перед первым туром голосования, назначенным на 31 марта. В списках кандидатов несколько десятков человек. Моя собеседница – корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Александра, известно, что на президентских выборах на Украине зарегистрировалось огромное количество кандидатов, и все-таки сколько их сейчас, сколько человек действительно примут участие в первом туре выборов?
Всего зарегистрировалось 44 кандидата, и было подано 89 заявок. Зарегистрированных официально 44, но сейчас уже несколько человек сняли свои кандидатуры в пользу разных кандидатов. Один кандидат в пользу Петра Порошенко, несколько кандидатов в пользу Анатолия Гриценко, это бывший министр обороны Украины. И сейчас можно говорить, что где-то около 40 человек появится на избирательном бюллетене.
И кто лидирует сейчас в президентской гонке?
Согласно опросам, лидирует Владимир Зеленский. Это такой известный комик. Он снимает и является главным героем телесериала, посвященного президентской жизни. И он, по последним данным, набирает чуть ли не 25% голосов избирателей. Но, конечно, надо, я думаю, смотреть немножко с долей скептицизма на эти цифры, потому что, как правило, непонятно, чьи избиратели будут наиболее активны на выборах. После Владимира Зеленского, конечно, два наиболее сильных кандидата – это действующий президент Украины Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, глава партии «Батьковщина». Далее еще есть два кандидата, которые тоже, если так брать по списку, еще ниже. Это Анатолий Гриценко, это бывший, как я уже говорила, министр обороны Украины. Но он такой сторонник твердой руки, и он уже не первый раз участвует в президентских выборах. Но вот первые три кандидата, наверное, наиболее вероятные претенденты на участие во втором туре.
Ну, так как вы говорите об этом, получается, что второй тур фактически неизбежен. То есть, по мнению наблюдателей, видимо, не может быть такого, что кто-то сразу наберет больше половины глаз.
Нет, я думаю, что нет. Эти выборы вообще очень непредсказуемые, и кандидатов действительно очень много. Как поведут себя избиратели, ведь довольно тоже большой процент людей, которые еще не определились, за кого они будут голосовать. Я думаю, что второй тур, конечно, неизбежен.
Ну, все-таки кандидатов очень много, как вы только что сказали, их все равно около 40. Но есть ли среди них какие-то, может быть, любопытные личности, которые как-то интересно строят свою предвыборную кампанию, может быть, и не имея никаких шансов победить?
Ну, вот есть довольно такой забавный кандидат, это Юрий Деревянко, который собирается защищать защищать владельцев криптовалют и вообще выступает за либерализацию криптовалютного рынка. Есть политтехнолог, например, Владимир Петров, который сейчас находится под домашним арестом. Обвинения довольно такие расплывчатые. Он якобы распространял неправдивую информацию об одном из сотрудников национальной полиции, якобы раздувал какой-то сексуальный скандал, которого не существовало, и вот ему предъявили обвинение, и он ведет свою кампанию из-под домашнего ареста, в основном в интернете, призывает своих сторонников за него голосовать. Есть еще такой тоже забавный, мне кажется, кандидат, это Геннадий Балашов, это либертарианец, он выступает за легализацию однополых браков, марихуаны, проституции, даже используют лексику неофициальную, там, говорит о гопниках, что их нужно там, значит, называют гопниками людей, которые на территории Украины ведут экстремистскую деятельность, и говорит, что с ними надо бороться. В общем, еще довольно интересный такой момент, что среди вот этих кандидатов, оставшихся, да, более 30 человек, есть довольно много левых или сторонников либо социализма, либо национал-социализма даже. И помимо вот Александра Мороза, который, в общем, такой вот бессменный лидер социалистов украинских уже на протяжении многих лет, есть еще несколько кандидатов, которые возглавляют различного рода там, социалистические партии. И меня это несколько удивило, что, оказывается, социалистические идеи на Украине до сих пор еще вот так вот живы. И эти движения, которые поддерживают эту идею и эту идеологию, они, в общем, довольно распространены. Я в данном случае говорю не о национал-социалистах или не о националистах или крайних националистах, хотя и этих кандидатов тоже немало среди претендентов на президентский пост.
Давайте коротко вернемся к лидеру президентской гонки. Вот Владимир Зеленский, ну, вы уже упомянули о том, что, в общем, он участвовал в съемках сериала, нашумевшего сериала «Слуга народа», но сейчас он воспринимается как именно как политик, или он по-прежнему шоумен, который вот пользуется популярностью и на этом, так сказать, выигрывает и сейчас лидирует?
Его популярность, скорее всего, связана именно с тем, что он ведет крупное шоу на одном из довольно популярных украинских каналов, снимается в телесериалах. Я не могу в данном случае сказать, насколько сильно, например, повлияла его связь с Россией, поскольку он якобы, как выяснили журналисты, опосредованно владеет компаниями по производству кино и телепрограмм в России. Он отрицает, что сейчас какие-то активные проекты ведутся, но то, что этот факт прозвучал не от этого кандидата, а именно от журналистов, я думаю, что это, конечно, наверняка вызывает вопросы у украинских избирателей, хотя, конечно, то, что он появляется на телевидении, это, конечно, ему добавляет очков, это несомненно.
Давайте теперь поговорим об избирателях. Выборы 31 марта пройдут в стране. Один регион, который 5 лет назад был аннексирован Россией, в другом продолжается война. Это все приводит к тому, что люди уезжают, приезжают с места на место. Известно, что, несмотря на все эти события, довольно большое количество украинцев живут и работают в России. Смогут ли они проголосовать? Вообще, как обстоят дела с этим?
Если говорить о участии в выборах, то это, конечно, довольно большой вопрос, что касается участия, потому что, по некоторым данным, приблизительно 12% избирателей либо не смогут принять участие в выборах, либо столкнутся с очень существенными проблемами при желании проголосовать. Это касается, в первую очередь, переселенцев из регионов, охваченных сейчас военным положением, можно даже так сказать, наверное, Донецкой и Луганской области, которые переехали либо на территорию Украины, либо бежали на территорию России. Это касается жителей Крыма, которые уехали из Крыма после аннексии. В общей сложности цифры очень разнятся. По данным, например, Российского министерства иностранных дел, на территории России к 2017 году находились 2 300 000 украинцев. В эту цифру входят как беженцы, так и, собственно, люди, которые постоянно там работают. Им украинское правительство создало такую схему, что они не могут голосовать на территории России. Если они хотят проголосовать, они должны обратиться в консульство любой другой страны, кроме России, либо приехать на территорию Украины и проголосовать на территории Украины. Если действительно эти цифры соответствуют действительности, то это довольно большое количество людей. По данным Организации Объединенных Наций, речь идет вот в случае с переселенцами о более 3 000 000 человек. То есть все эти люди, если у них не в порядке документы, некоторые факты свидетельствуют о том, что многие не регистрировались как переселенцы, потому что, например, Министерство социальной политики говорит о том, что официально переселенцев 1,7 миллионов человек, но зарегистрированные получают помощь только 700 тысяч. То есть где-то этот миллион, видимо, миллион людей не обращался за государственной помощью и не регистрировался. То есть если эти люди не имеют права проголосовать на территории подконтрольной Киеву, то, естественно, у них такой возможности не будет, они не смогут отдать свои голоса.
И в целом, как выглядит со стороны предвыборная кампания? Огромное количество кандидатов, страна втянута в войну, проводятся очень серьезные реформы, ведется борьба с коррупцией, или, по крайней мере, так подает ситуацию власти. Что же собой представляет нынешняя предвыборная кампания? Это борьба разных программ, война компроматов. Вот в чем ее суть?
Ну, вообще, Украина, ну, с моей, может быть, субъективной точки зрения, никогда не была во время выборов и предвыборной кампании борьбы каких-то идеологических направлений, как мы знаем, например, это из истории, ну, из той картины, которая есть в Европейском Союзе. То есть нету каких-то ярко выраженных там левых, ярко выраженных там правых, я имею в виду умеренных, или каких-то ярко выраженных центристов, а это скорее борьба людей, которые дают какие-то довольно смутные обещания. На этом фоне, конечно, можно выделить, наверное, Петра Порошенко, потому что он уже 5 лет возглавлял страну, и он добился каких-то результатов вот на международном, скажем, поле, да, Украина получила автокефальную церковь, и это ему как бы засчитывается как большой плюс, поскольку Украина, в общем-то, стремилась получить автокефалию на протяжении, наверное, всех 20 лет независимости, там, более 20 лет независимости. У Порошенко, например, сложились уже довольно понятные как бы отношения, с, например, с украинскими кредиторами, с Международным валютным фондом, и понятно, что если что он представляет собой продолжение как бы той политики, которая проводится сейчас в стране. Одновременно с этим ему не удается бороться с коррупцией, и довольно громкий скандал, который связан с его близким, ну, не знаю, говорят, другом, но, в общем, человеком, с которым, по крайней мере, у него были связи в бизнесе, это Олег Гладковский. Олег Гладковский такой крупный предприниматель, якобы он связан с коррупцией в оборотной сфере. Были опубликованы данные об этом, хотя полиция, как выяснилось, уже несколько лет занималась этими делами. Пока что каких-то серьезных обвинений предъявлено не было. Но, тем не менее, Олег Гладковский поплатился за это. Он был отстранен от исполнения обязанностей в Совете по национальной безопасности и обороне. Это, конечно, на Порошенко накладывает определенную тень. Но кандидаты, которые ему противостоят, это и Юлия Тимошенко, и Владимир Зеленский, и Олег Ляшко, например, это, в общем, такие кандидаты, которых связывают с популистическими какими-то лозунгами и обещаниями. Я думаю, что избирателям будет, конечно, не просто выбирать между вот разными людьми, которые что-то обещают, но не всегда это выполняют. И, собственно, и Порошенко сам тоже не раз был увлечен в том, что он как бы тоже обещает что-то, но не в состоянии это исполнить. Например, он очень много говорил о борьбе с коррупцией, но очевидно, что у него это не удается.
Ход президентской предвыборной кампании на Украине мы обсуждали с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший президент Грузии и лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, живущий сейчас в Нидерландах, заявил, что намерен прилететь в Киев 1 апреля, на следующий день после выборов президента Украины. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили, который в 2015 году получил украинское гражданство и стал главой Одесской областной администрации, а спустя 2 года был этого гражданства лишен, сказал, что он уже купил авиабилет из Варшавы в Киев и днем 1 апреля намерен прилететь в столицу Украины. Саакашвили подчеркнул, что уверен, что нынешний президент Украины Петр Порошенко, лишивший его гражданства, не выйдет во второй тур выборов. «После этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину», — сказал бывший президент Грузии. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет законопроектов, которые направлены на противодействие агрессивной политике Кремля и требуют расследовать коррупцию, связанную, как утверждается, с деятельностью президента России Владимира Путина. Один из законопроектов под названием «Кремлин Акт» касается минимизации вмешательства со стороны России, ограничения российских разведывательных сетей. Документ требует от главы национальной разведки США Дэна Коутса в течение 3 месяцев подготовить отчеты с оценкой намерений политического руководства России и возможных угроз со стороны Москвы для США и НАТО, и о попытках России использовать слабости и разногласия между ее западными противниками. Еще один принятый законопроект о прозрачности в отношении Владимира Путина требует от американской разведки предоставить данные о размерах доходов и имуществе президента России. Комбинат питания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина отказался от претензий к московскому управлению Роспотребнадзора, обнаружившему на комбинате творог с кишечной палочкой. Ранее компания требовала в суде отменить решение об административном наказании, которое вынесло московское управление Роспотребнадзора 25 января, пишет РБК. На предварительном судебном заседании в среду компания ходатайствовала прекратить дело. Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу. В январе «Конкорд», поставляющий питание в московские детские сады, попал в центр скандала с массовым заражением детей дизентерией. В феврале управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения болезнью в образовательных учреждениях. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах Москвы. Митинг протеста против возможной изоляции Рунета в прошлое воскресенье собрал в Москве более 10 тысяч человек. А какие протесты вы можете поддержать? Такой вопрос прохожим задавал наш корреспондент Артур Давлетшин.
Какие протесты вы можете поддержать?
Ну, я не вижу смысла. Скажем так, мне кажется, они не приносят результата. В принципе, власти никак не реагируют. Вы против повышения пенсии, были все против. Ну, и результат. Выходи, не выходи. Может быть, социально это неправильная позиция, но пока так у меня.
Ой, нет, Путин наш царь, вы что?
Я аполитичен, не хожу на митинги. Не считаю, что меня это все касается. Мне очень больно вообще из-за того, что вокруг меня происходит. До протестов я ленив, потому что считаю это, к сожалению, бесперспективным, ни к чему не ведущим. А еще я боюсь, что меня посадят в тюрьму за такие дела.
В протестах никаких не участвую.
Я считаю, что люди имеют право на протесты и свое мнение должны выражать свободно. Я, быть может, не до конца знаю, что именно происходило. Я знаю, что был протест за свободный интернет, против ограничения интернета и против очередного железного занавеса в сети. Я полностью поддерживаю. Мне бы не хотелось оказаться в русском интернете запертым и прижатым к стенке российскими СМИ и проправительственными каналами. В Телеграме в том же.
Протеста у меня нет. Акции протеста, я не знаю, какие акции протеста. Я довольна жизнью, поэтому я не нахожу ни на какие акции протеста.
Наверное, против пенсионной реформы. Вот как человек, который готовится к пенсионной реформе, я сказал бы, что я ее не поддерживаю. Я бы ее поддержал.
Поддерживать акции, в моем понимании, не то, что хочется, не хочется, а придется тогда, когда они коснутся именно тебя.
Да, наверное, все, если они идут против нашей власти.
Ну, они достаточно оправданы, справедливы. Ну, допустим, там, поддержка свободного интернета, когда наказывают за порицание власти, это тоже очень странно. Вот, я считаю, что, в общем-то, правильно, гражданская позиция. Другой вопрос, что дает ли это что-то. Вот, но в целом, мне кажется, что большинство акций протеста, настоящих акций протеста, они вполне оправданы.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, какие протесты вы можете поддержать. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете «Радио Свобода». Советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Александр Блошенко опроверг информацию о том, что государственная корпорация разработала техническое задание на разработку демонстрационного образца так называемого квантового двигателя, о чем 11 марта написал журнал «Военно-промышленный курьер». В то же время Блошенко подтвердил, что ведомство действительно контактировало с Владимиром Леоновым, называющим себя изобретателем двигателя, и готово за государственный счет экспериментально проверить достоверность его изобретения. Научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев в интервью моему коллеге Марку Крутову говорит, что так называемый квантовый двигатель противоречит базовым законам физики и считает позорным для Роскосмоса сам факт серьезного диалога с Леоновым, который на самом деле является инженером-агротехником.
Знаете ли вы что-то о Владимире Леонове, который говорит, что изобрел нереактивные квантовые двигатели? Что вообще не так? так, с идеей антигравитационного двигателя. Как работают обычные ракетные двигатели, какой принцип якобы заложен в основу КВД?
Ну, смотрите, обычные ракетные двигатели работают по обычному третьему закону Ньютона, то есть действие равно противодействию. Сколько отбрасываем импульса, да, ну, то есть масса на скорость, столько мы получаем для ракеты. Соответственно, приходится тащить с собой большую массу топлива, сжигать его по возможности при высокой температуре, чтобы оно как следует разгонялось, и отбрасывать. Ну, соответственно, ракета летит в противоположную сторону. Это требует огромных затрат. Все дорого, тяжело, нужно тащить большую массу. Для того, чтобы вывести на орбиту килограмм, нужно затратить десятки, а иногда и сотни килограмм горючего. Естественно, хочется чего-то фантастического. И фантастические проекты двигателей периодически появляются. И Владимир Леонов, он как раз является автором одного из фантастических проектов двигателя. Ну, называются они по-разному. Кто-то называет варп, по аналогии с двигателями из Стартрека, Звездного пути. Кто-то вот называет квантовые двигатели. Это все выдумки. Основная особенность подобных выдумок заключается в том, что они грубо противоречат установленным, твердо, очень хорошо проверенным научным фактам. Таким вот, как, например, принцип действия равно противодействию или принципу сохранения энергии. Если бы такие вещи могли существовать, то это совершенно, безусловно, проявилось бы в огромном количестве тонких, да и не только тонких физических экспериментов давным-давно. То есть на сегодняшний день можно сказать, что существующие эксперименты и теории, естественно, на них построенные, они полностью закрывают возможность подобных двигателей. Если бы это было так, то вся остальная физика тоже не работала бы. Поэтому отношение к таким изобретателям, оно, ну, достаточно, понятно, юмористическое такое. Ну, что поделать, если человек что-то такое изобретает? Ему же не запретишь. По-настоящему, так сказать, грустный такой смех возникает, когда к ним начинают относиться всерьез в организациях, несущих ответственность за принятие важных решений, за средства, за там, космос тот же самый, да? Но они, естественно, эти люди постоянно осаждают такие организации своими письмами, докучают, жалуются, могут даже в суд иногда подавать, что их не рассматривают и так далее. Что касается конкретно Владимира Леонова, он представляется постоянно как лауреат премии правительства России, большой, соответственно, ученый и изобретатель. Но если теперь копнуть, кто же он все-таки на самом деле, то выясняется вот какая интересная деталь. В 1995 году он действительно получил премию правительства России в области науки и техники в составе коллектива, который занимался разработкой и выпуском и внедрением в сельскохозяйственное производство диэлектрических сепараторов семян. То есть он агротехнический инженер. И в этом проекте он даже не был руководителем. Он был там просто одним из научных сотрудников, кандидат технических наук. Собственно говоря, вот это весь его бэкграунд. И он осаждает, значит, тот же Роскосмос своими письмами. И Роскосмос все их игнорировал. И он на это жаловался постоянно. И в своем блоге он на это жалуется. И вот вдруг что-то меняется. Вдруг оказывается, что к нему проявляют интерес в Роскосмосе. В прессе прошло сообщение, что они вот уже выдали деньги, утвердили техзадание на разработку квантового двигателя. Судя по всему, это некоторое оказалось преувеличение, потому что вся такая информация идет всегда не совсем надежными каналами, а там собрались люди-сторонники этого двигателя и стали рассказывать немножко небылицы. Поэтому Роскосмос вышел с опровержением, мол, ничего такого не было. Но это опровержение, извините, оказалось из разряда тех, про которые говорят, никаким слухам нельзя верить, пока не поступит официального опровержения. Так вот, в официальном, ну, официальном опять могут сейчас сказать, это не официальное опровержение, а это просто высказался советник Рогозина. Так вот, его советник Александр Блошенко, советник по науке, заявил буквально, что да, информация эта, вот, что мы уже занимаемся разработкой, это не соответствует действительности, и Дмитрий Олегович Рогозин не давал такого поручения, но нами действительно сформулировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор, то есть Владимир Леонов. То есть они всерьез это восприняли в достаточной степени, чтобы сделать такое техническое задание на уровне Роскосмоса, большой корпорации. Они просто не понимают, что их не вполне адекватно рассуждающий человек, ну, в некотором смысле, спамит своими выдумками фантастическими. Они на эту тему проводят испытания, готовы проводить. Они, правда, говорят, что мы знаем и разделяем сдержанность позиции РАН. УРАН не сдержанность позиции, УРАН категорическое отрицание, то есть это все лженаука. Но в то же время, говорит Блошенко, мы понимаем, что если мы научимся квантовать гравитационное поле, то, значит, будет Нобелевская премия. И вот они готовы с этим сельхознаук кандидатом вести речь и испытания какие-то. Мол, мы предлагали ему оборудование и говорили, что, мол, дайте нам ваш образец, мы его испытаем. На самом деле, вот тут начинается некоторое лукавство. Да, в рамках Роскосмоса испытания не проводились. Однако сам Леонов с участием людей из Роскосмоса проводил такие испытания на своей собственной площадке. И там участвовали люди, ну, например, там, Олег Бакланов, советник генерального директора РКК «Энергия». Он участвовал, руководил этими испытаниями вместе с Владимиром Леоновым. Там в этих испытаниях участвовал Александр Кубасов. Он заслуженный испытатель космической техники из тоже РКК «Энергия». Это все поддерживается членом экспертного совета Комитета Госдумы Михаилом Саутиным. И он тоже участвовал в этих испытаниях. Протокол есть, выложен в блоге у самого Леонова. И эти люди впоследствии, значит, в интервью журналу «Военно-промышленный курьер» все это подтверждают и повторяют. Слухи, может быть, немножко преувеличены, но для них есть очень серьезные основания. И в этом самом протоколе написано буквально следующее. Когда Олег Дмитриевич, то есть Рогозин, мне позвонил, это пишет в протоколе вот выступление самого Леонова. И мы встретились по данному вопросу, то до этого у нас был отрицательный опыт работы с Роскосмосом. И мы писали там и то и все. Но если Рогозин ему лично звонит, то это значит довольно серьезно все. И вот дальше он описывает, как они ведут испытания. Да, все протоколы есть, но когда смотришь на картинки, ты понимаешь, что это просто собрались люди в некотором ангаре и что-то там взвесили и посмотрели. Это не испытание. Там нет никакого контроля, никакой поверки приборов, никакой независимости измерений. То есть это все чрезвычайно по-любительски сделано и выглядит несерьезно. Проблема не в том, что есть такой изобретатель. Такие изобретатели всегда были и будут. Проблема в том, что, видимо, в Роскосмосе серьезная проблема со спам-фильтрами. Они теряют способность отличать реальную науку от воображаемой. И даже если они сейчас еще не утвердили тех заданий прямо на производство этого двигателя, то, что они вообще вступают в этот разговор, то, что они здесь видят предмет для обсуждения, это говорит о том, что там утрачена научная экспертиза. К слову сказать, вот тот же самый советник по науке, который дает вот этот комментарий, он, вообще-то говоря, никаким теориям суперобъединения отношения не имеет. Он химик по образованию и, вообще-то говоря, по довольно недавнему образованию, 2007 год выпуска, следовательно, он не мог приобрести квалификацию серьезную там в области, например, фундаментальной физики. Конечно, наверняка любой человек может владеть общими вопросами, в каком состоянии находится наука. Я вот, например, слежу за состоянием науки, да, я не ученый, журналист, но я слежу за этим состоянием. И вот если ты хоть немножко следишь за этим состоянием, то ты сразу же понимаешь, что это просто спам, на который нужно отправить, там, ну, если положено по закону дать ответ в течение 30 дней, ну, напишите ответ, что да, мы рассмотрели, значит, это не представляет интереса. Все, забыли. И, к сожалению, это не первый случай подобных явлений в российском управлении научно-техническим потенциалом. Есть и другие примеры, которые, так сказать, отслеживает комиссия по борьбе с лженаукой, но возможности влиять на эту ситуацию достаточно ограничены, потому что Российская Академия Наук теперь является, в общем-то, ну, таким экспертно-консультативным органом, а наша комиссия является консультативным органом при РАН. То есть у нас могут слушать, а могут и не слушать.
Дано указание разработать техзадание на проверку вот этой теории. Что это на практике означает? Будут выделены какие-то средства для этого? Как такое испытание может теоретически выглядеть?
Теоретически, если у нас есть двигатель, то его, естественно, можно проверить, да, то есть, ну, взять, действительно, его присоединить к соответствующей испытательной аппаратуре, ну, измерительным приборам, которые должны быть проверены, должны быть устранены все возможные источники помех, все возможные источники ошибок, потому что есть всегда куча внешних воздействий, которые бывают в таких случаях, там, ну, не знаю, влияние, там, ветер, там, может дуть где-то, там, сквозняк, где-то может быть уклон какой-то, где-то может быть влияние каких-то внешних магнитных полей, мало ли что еще, то есть исключить все возможные влияния, это самое сложное, собственно, вещь. Ну, а потом измерить, есть действие или нет. В данном случае, что можно сказать, даже простые вещи, их проверка требует достаточно серьезных усилий, потому что вот надо исключить все возможные влияния. Это дорого. Ну, естественно, не так, как ракету в космос запустить, но все-таки некоторая работа. Так вот, проблема заключается в том, будут ли выделены на это средства. Вот если есть техническое задание, оно одобрено, и вот официальный представитель Роскосмоса подтверждает, что действительно эта работа ведется, значит, средства есть. Это, конечно, косвенная информация, но как можно может быть иначе. В то же время в том протоколе прошлогоднем, который вот выложен на сайте у Леонова, там как раз он жалуется, что Роскосмос как бы уже готов был проводить такие испытания, но деньги почему-то не поступили. Обещанное финансирование по непонятным причинам не состоялось, пишет, говорит Леонов. Может быть, оно и в этот раз не состоится, может быть, благодаря этому скандалу, который сейчас возник. Но то, что звучит, звучит крайне подозрительно, и то, что вообще подобный скандал возникает, это в некотором смысле ставит под вопрос профессиональный статус тех, кто этим занимается.
С научным журналистом, членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Сергеевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжаем программу. Время свободы. В Москве жители дома на улице Цандера борются с точечной застройкой по программе реновации. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Въезд строительной техники при поддержке ЧОП и полиции 5 марта жители в прошлом Тихого Останкинского двора на Цандера 7 трактовали как агрессию. Вместо публичных слушаний – бетонные блоки. От точечной застройки высотой до 22 этажей вплотную к соседним домам их поставили перед фактом. Недовольных оказалось много.
Охранники, одумайтесь и уйдем!
Люди стали выбегать и вставать на защиту грудью в прямом смысле слова. Вот двое суток мы держали оборону в прямом смысле слова, просто оборону чисто физически. Мы не пропускали ни полицию, мы не пропускали технику.
Длинный дом на Цандера в районе называют «Китайской стеной». Его жители несут ночной дозор с декабря прошлого года, круглосуточно дежуря в сквере. По градостроительным нормам это их придомовая территория. Они отбились от коммерческой уплотнительной застройки в 2006 и 2016, предположив, что вопрос сохранения сквера решен надолго. В этот раз стройка явилась к ним под флагом реновации. Их двор – стартовая площадка для переселенцев из пятиэтажек. Соседи уверены, в районе есть места и поудачнее. Проблема в другом.
Каждый метр квадратный вот нашего района был отдан под коммерческую застройку. И теперь нам объясняют, вот вам тяжело, поэтому мы к вам в сквер, поэтому мы к вам под окна. Значит, мы эту позицию принять не можем. Во-вторых, все равно, даже в этих стесненных условиях, в районе есть возможность для стартовых площадок. А вот те люди, которые здесь живут, они вообще за скобки выносятся. Их вообще никто не слышит, не хочет. Улучшается там двум-трем пятиэтажкам, ухудшается тысячам людей.
Установление пленума и арбитражного суда 2010 года гласит, что мы полноправные хозяины этой земли. Никто не имеет права без суда и следствия отнимать этот кусок земли. Мы владеем ей в той части, которую нам выделили при строительстве данного дома. Территория, которую выделили для градостроения вот этого нового дома, а красным – это вся территория, которая принадлежит дому Китайской стены. И мы видим, что здесь идет захват территории.
Но 2-3 пятиэтажки – это преуменьшение. Вблизи от сквера 28 реновационных домов. Ближайшие – здесь же через дорогу. Для их обитателей переезд через пару десятков метров идеален. По кадастру территория как придомовая не оформлена. Кроме того, здесь высотку будет проще и дешевле подключить к городским коммуникациям. Ярые сторонники застройки сквера тоже собирались здесь 5 марта. Хотя не все участники программы реновации за переезд сюда.
Людям загородят дневной свет в окнах, и они будут из окна смотреть в другую квартиру в дом напротив. Мой дом в программе реновации. Он вот не эти пятиэтажки, он дальше стоит. Но я против, чтобы я жил здесь, а людям ухудшили условия.
В стройкомплексе Москвы заявили Интерфаксу, что другие варианты для стартовой площадки в районе искали, но они не подходят, цитата, из-за различных градостроительных ограничений. Взять ситуацию на контроль и наладить диалог властей и жителей пообещали в Общественной палате Москвы. Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную детскому альбому, посмертному диску Сергея Курехина. О композиторе и музыканте говорят историк Илья Смирнов, фаготист Александр Александров, поэт Дмитрий Пригов, вдова Анастасия Курехина и критик Артемий Троицкий. Подготовила и вела передачу 20 лет назад Марина Тимашева, первый эфир программы состоялся 27 марта 1999 года.
капитаном звали Сергея Курехина. Пианист, дирижер, композитор, киноактер и режиссер, ведущий теле- и радиопередач, организатор фестивалей и саксофонист. Редкое российское имя, ставшее принадлежностью музыкального мира мирового авангарда. Он умер 9 июля 1996 года. После его смерти звукозаписывающие компании Великобритании и России выпустили несколько альбомов. Последний из изданных называется «Детским». В альбом вошло 12 композиций. В записи принимало участие 7 человек, кроме самого Курехина. Две вещи на альбоме спеты Борисом Гребенщиковым. На бас-гитаре Александр Титов, Святослав Курашов на гитаре, Юрий Николаев на ударных, Михаил Костюшкин на саксофоне. Еще один вокал – это Елена Корикова. История альбома началась, когда у продюсера лейбла «Курица» Records родилось желание записать альбом двух тогда уже признанных лидеров российской современной музыки Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. Как известно, слава Сергея Курехина и прежде игравшего с рок-группами изначально связана с историей группы «Аквариум». Я попросила вспомнить это время историка и лидера московского самиздата 80-х Илью Смирнова.
Джазмены с их привычкой к импровизации были исключительно полезны такой иррегулярной группе, как «Аквариум», поскольку вписывались в любые условия игры, облагораживая партизанщину. В нарушение всех законов шоу-бизнеса приглашенные звезды, особенно Курехин, что есть сил перетягивали на себя одеяло, внимание публики от главного героя. Концерт превращался в компьютерную мультипликацию, где регги вдруг плавно перетекает в авангардный джаз, тот рассыпается фортепианными брызгами. Его джазовое мышление не было сковано никакими стереотипами. Его собственные идеи чрезвычайно обогатили группу. И на концертах естественный противовес поющему гуру, то есть Гребенщикову, составлял эксцентричный и независимый пианист.
О том же времени вспоминает Александр Александров, бывший фаготист группы «Аквариум».
Композиции строились по стандартному авангардному принципу. Существует идея, что мы хотим сказать данным состоянием, в которое мы входим, которое выражено, конечно, в звуках. Конечно, были какие-то моменты нотированной музыки, совсем незначительные. Но это как бы была дань публике, дань тому времени, когда аудитория еще не привыкла не слышать о каких-то конкретных вещей.
участника аквариума знал Сергея Курехина и поэт Дмитрий Пригов.
Для меня он как бы был человеком аквариума, только потом он стал Курехиным. Он стал, собственно говоря, на долгие годы не только лидером питерской большой этой музыкантской, непонятно какой тусовки, но я думаю, в этом жанре он был лидером просто вообще в России. Ему соперника в этом не было. Я знал массу людей, занимающихся не музыкой, а музыкальным перформансом, но даже близко никто не подходил. Насколько я помню, в Европе, ну, были люди с грандиозными замыслами, но, как правило, это не из музыкальных кругов, а художники. А вот человек, который бы мог подвигнуть на такое чудовищное, необъяснимое, фантастическое действие, такую огромную ораву музыкантов, я и в Европе не видал.
Дмитрий Пригов начал разговор о следующем этапе творчества Сергея Курехина, его знаменитом оркестре «Поп-механика». И несколько слов о том же Илья Смирнов.
Большой джем-сейшн с участием музыкантов различных направлений, не музыкантов, прохожих, играющих детей, а также разнообразной фауны. Всякого, кто способен стряхнуть путы академичности, отдаться капризам хэппенинга. На сцене играют в хоккей с мячом, расписывают красками задник, читают стихи, ходят на руках. Дети танцуют польку. Из-за кулис выводят лошадь. Вдоль рампы запросто бродит козел. Забавно, спору нет. Но музыкальная эксцентрика существует, по крайней мере, столько же, сколько существует цирк.
С точки зрения Ильи Смирнова, Александр Александров не согласен.
Нет, он не был ни на кого похож. Конечно, это было влияние каких-то американских, английских традиций, скорее не джазовых, на джазовом материале. И дальше, после того, как он пережил, достаточно быстро эти традиции там переживал, да, не пережил, а переживал, случилось уникальное явление. Он стал самобытным художником. И это продолжалось достаточно долго, пока он не начал заниматься, в общем, такой музыкальной режиссурой, скорее. И это переросло вот в такой музыкальный театр, музыкальное шоу, большое шоу, грандиозное совершенно, соединением трех редко, в основном 10, 50, 100, полутысячи совершенно несовместимых вещей. Этим не занимался никто. Другое дело, получалось это или не получалось, это другой вопрос. Но что, если иметь в виду его творчество, это совершенно уникальная вещь.
Поочередно. Поочередно.
Такой примерно зарядкой и занималась со зрителями и слушателями группа Сергея Курехина, его оркестр «Поп-механика». Радио «Свобода. Поверх барьеров». Детский альбом. Последнее посмертное издание Сергея Курехина. Передачу из московской студии веду я, Марина Тимашева. Перед тем, как расстаться, Борис Гребенщиков и Сергей Курехин записали несколько авангардных альбомов «Exercise», «Subway Culture» и «Безумные соловьи русского леса». И на некоторое время пути их расходятся. Но в 1991 году Сергей Курехин и Борис Гребенщиков воссоединяются. И звезды направились в студию. Гребенщиков и Курехин экспериментировали в «Охотку». Затем становится очевидным, что искреннее стремление авторов к совершенству в сочетании с неограниченными ресурсами студийного времени не способствует появлению проекта в обозримом будущем. Так выглядит официальная информация. Но нет никаких оснований не доверять историку Илье Смирнову.
Случайно встретившись в Ленинградском доме кино, решили записать альбом вдвоем. Лучше на английском, подсказал Алексей Ершов из «Курица Рекордс». Это была одна из первых наших негосударственных фирм. БГ говорит, мне было все равно. Летом на ленинградской мелодии на Васильевском острове записали 8 вещей. Но английский продюсер, на которого Курехин очень рассчитывал, не выразил особого энтузиазма. Попытались переписать песни по-русски. Потом Борис отбыл на очередные гастроли, часть пленок раскрали, включая две лучшие песни. Сергей уже без Гребенщикова продолжал возиться с этим проектом года до 95-го, но без осязаемого результата. Английский продюсер – это, по всей вероятности, Джо Бойд, который раньше работал с Fairport Convention, Incredible String Band, с Ником Дрейком и группой 10 тысяч маньяков. По воспоминаниям Читы Гребенщиковых, именно Бойд в начале 90-х похоронил совместный проект с Курехиным. В пересказе его экспертная оценка звучит так. «Никому не интересно, если русский поет американские песни. Русский и должен петь русские». Rocksteady was a lonely heart, wasting away from home. He knew that he's on a way, he hates to be alone. He cried, oh God, I must be mad, before the only hell. Before they've met again.
Это была передача, посвященная посмертному диску Сергея Курехина «Детскому альбому». Подготовила и вела передачу Марина Тимашева. Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 27 марта 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 13 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.